Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Иноземцевым Владиславом Леонидовичем.
Понедельник, 15 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей «Живого гвоздя» и слушателей «Эхо». Со своим особым мнением сегодня выступит директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас мы беседуем на фоне недавнего обострения, я бы сказал, эскалации военного противостояния Израиля и Ирана. Здесь мы наблюдали и удар Израиля по Дамаску, где находились представители иранского военного ведомства, военной элиты, так называемые стражи революции. А потом мы наблюдали ответ со стороны Ирана, который не достиг своих целей, по крайней мере, военных целей, но уж в политическом плане тут уже много разных интерпретаций. Так или иначе, идет разговор о том, что большое количество региональных и локальных конфликтов могут перерасти в некоторую новую мировую войну. И сегодня ваш пост в телеграм-канале «Кремлевский безбашенник» посвящен именно этой теме – контуры новой мировой войны. И некоторые специалисты с вами соглашаются, тем самым еще описывая, что в этой войне также будут формироваться некие оси. Например, описывают центры силы, такие как Брюссель и Вашингтон с одной стороны, и ось Китай, Россия, Тегеран с другой стороны. И вот если мы говорим в таких категориях, насколько это соответствует действительно, или все намного сложнее?
Ну, смотрите, в данном случае, естественно, невозможно предсказать в полной мере то, что может произойти в ближайшем будущем. Мир остается очень вариативным. Но так или иначе, мне кажется, что, и даже не мне кажется, это как бы давно было отмечено, еще президент Трамп начал говорить о новой оси зла. Но так или иначе, сегодня, за последние годы, сближение России и Ирана, оно очень зримо представлено. Также сближение России с разными террористическими движениями на Ближнем Востоке, с режимом в Сирии, с Хизбаллой, с Хамасом. Опять-таки, контакты с Северной Кореей за последние годы очень сильно возросшие и укрепившиеся. Ну и над всем этим, естественно, нависает Китай, как страна пока очень осторожная, безусловно, но, в общем-то, тоже интересующаяся изменением существующего мирового порядка, который она, как и остальные ревизионистские державы, считает несправедливым. Поэтому мне кажется, что да, контуры есть. Все эти государства хотят что-то в мире поменять, в то время как большинство остальных крупных держав Западной Европы, Соединенные Штаты в первую очередь, хотят как бы сохранить тот порядок, который был. На мой взгляд, это, конечно, есть некая предпосылка для серьезного глобального конфликта, потому что понятно, что нельзя поставить одну из стран этого нового блока на место так, чтобы, так сказать, все остальные проглотили. Вполне возможно, что союзничество между ними будет усиливаться. Одной серьезной проблемой, которую я здесь наблюдаю и которой я много думаю, является то, что конфигурация противостояния, она существенно отличается от тех событий в прошлом, которые приводили к возникновению какого-то нового мироустройство, потому что очень явно видно у Запада желание сохранить все как есть. И на самом деле, мне кажется, это слабая позиция, потому что я сейчас не буду никаких восторгов, естественно, высказывать по поводу того, что делает товарищ Путин или товарищ Си Цзиньпинь, но мысль о том, что можно сохранить порядок, созданный на развалинах Европы Второй мировой войны в середине 21 века, на мой взгляд, совершенно нереально. То есть, если этот конфликт действительно расширится и станет существенным, то, конечно, Запад должен понимать, что ему нужно предлагать какую-то новую глобальную конфигурацию. Просто сохранить тот порядок с американским доминированием, с расширяющимся Евросоюзом, с глобализацией, с мирным сосуществованием, с возможностью каждой страны иметь суверенное право там, делать все, что угодно на своей территории, наверное, не получится. То есть речь идет о том, что либо это будет такой долгий тлеющий конфликт, поддерживающий статус-кво. Если он перейдет в что-то более серьезное, то, конечно, мир будет существенно отличаться от того, что он представлял собой 30 или 40 лет тому назад.
А насколько справедливы другие утверждения, я все продолжаю типа по пути упрощения, что, грубо говоря, происходит некий холодный конфликт между Китаем и США. Условная Россия и Иран — это прокси Китая, соответственно, а Европа — это прокси Соединенных Штатов.
Я сомневаюсь в этом, потому что на самом деле Китай, на мой взгляд, он имел всегда достаточно, скажем так, скромную международную повестку. Вот если посмотреть за последние там 30 хотя бы возьмем так лет, то Китай как серьезный игрок в мировой политике вообще отсутствовал. То есть в экономике он, безусловно, очень мощно развивался. Он изменил глобальную экономическую динамику. Он стал по некоторым позициям первой, по некоторым второй экономикой в мире, будучи совершенно где-то там в далеких втором десятке. Вот. И это, конечно, безумный прогресс. Но с точки зрения политики, Китай, по большому счету, не создал никаких крупных международных инициатив с тех пор. С его помощью не было заключено ни одного крупного международного соглашения. И его стремление к воссоединению с Тайванем, оно, в общем, тоже, хотя, я думаю, имело какие-то перспективы с точки зрения мирного соединения, как это было в свое время с Гонконгом, тоже ни к чему не привело. Напротив, взаимное непонимание и напряженность в этом регионе мира, она только растет. Поэтому, в принципе, Китай, на мой взгляд, он еще долго готов удовлетворяться экономическими успехами, и вряд ли он был в диком восторге от агрессии России в Украине, потому что для китайской экономики глобализация, такое умиротворенное полулитаргическое пребывание Соединенных Штатов и Европы, которая считала бы, что китайские товары – это просто одно из проявлений чисто экономических факторов, и ничего за этим не стоит, они никак не увеличивают свою зависимость критическую, для него это было гораздо более выгодно. Любой мир, который озабочен войной, он, безусловно, будет смотреть на Пекин как на новый источник угрозы. И это для китайцев, я думаю, сейчас не слишком нужно. Поэтому я не уверен, что Россия является прокси Китая. Она действует самостоятельно и, на мой взгляд, даже слишком самостоятельно для Пекина в последнее время.
А что вы под этим подразумеваете?
Я под этим подразумеваю то, что у Китая возникает... Смотрите, Китай имеет определенные выгоды, да, от нынешнего положения России. Безусловно, он получил фактически стал единственным потенциальным рынком для российского сырья. Сейчас мы только что видим запрет на импорт металлов в Европу, в Соединенные Штаты, и это еще больше увеличит роль Китая. Он стремительно расширяет свой рынок для продукции там, среднего уровня технической сложности, типа автомобилей, бытовой техники, компьютеров, другого товара, который он поставляет в Россию. Опять-таки, в последние месяцы и годы, несколько кварталов идет падение доли юаня в мировых валютных резервах, и она сдерживается огромными закупками со стороны России, где юань стал единственной резервной валютой. Поэтому, в общем и целом, Китаю российская зависимость, она выгодна. Но, с другой стороны, для Китая было бы крайне, я бы сказал, негативным фактором увидеть поражение России и, в общем-то, скажем так, серьезные тектонические изменения в Центральной Европе и, возможно, в Центральной Азии с точки зрения усиления западного влияния. Буквально вчера в «Экономисте» вышла очень любопытная статья одного из профессоров Пекинского университета, который, в общем-то, по-моему, первым из таких китайцев, которые живут в Китае, обрисовал картину причин того, что Россия эту войну проиграет. И это, наверное, определенного рода намек на то, что как бы оптимизм в Пекине относительно того, что Россия выйдет из этой так называемой военной операции сильной и успешной, в общем, такого рода ожидания не снижаются.
Правильно я понимаю, что никто не заинтересован сейчас в поражении России, потому что Россия рассматривается как важный игрок, и неразбериха, хаос, который может царить на одной из шестой части суши, никому не выгоден.
Ну, об этом много говорят. На самом деле, я не могу сказать, что никому, по крайней мере, в Киеве его очень ждут, этого поражения, несмотря на любые хаосы, которые могут в России случиться. Я, честно говоря, не стал бы драматизировать возможные последствия в случае, если это поражение случится. По двум причинам. Во-первых, я абсолютно убежден в том, что никакого поражения России образца Германии 1945 года и даже Франции 1871 года, и даже Германии 1918 года случиться не может. Если случится чудо, западная помощь придет, так сказать, отдыхающие в Европе 3 миллиона украинцев вернутся в страну, мобилизуются во фронт, и это поможет украинской стороне вернуть территории, которые были захвачены Россией, то в этом случае я далеко не убежден, что путинский режим рухнет. Хотя большинство наших оппозиционеров считают, что так и будет. Я считаю, что любое поражение России сегодня лишь ужесточит режим и создаст еще больше реваншистского настроения в обществе, которое позволит Путину и его окружению сохранять власть достаточно долгое время. Поэтому какие здесь могут быть опасения там, распада, краха, катастрофы, я, честно говоря, не очень понимаю. Поэтому я этого впоследствии никак не боюсь. Но да, вероятно, в мире, по крайней мере, этим фактором обусловливается нежелание действовать в поддержку Украины. Это очевидный факт. Такой фактор есть.
А как вам кажется, хотя уже прошло 2 года и никаких признаков этому нет, но возможно ли, что рано или поздно коллективный Запад в лице США и Европы все-таки начнет политику умиротворения и просто вот, да, договариваться и в какой-то степени на условиях России?
Ну, слушайте, сложно сказать. Во-первых, коллективный Запад – очень абстрактное понятие. Мы прекрасно видим сейчас, что…
Он далеко не коллективный.
Да, он далеко не коллективный. Европейцы начинают продумывать варианты поддержки Украины, даже в случае, если Америка прекратит эту поддержку. В самой Европе мы видим разительное отличие позиций там, балтийские страны, Польши с одной стороны, и там, допустим, Словакии и Венгрии с другой стороны, и нейтральных, в общем-то, более-менее стран, которые вообще на эту тему молчат. Только что была статья Кэмерона и Сежурне по поводу, так сказать, новой Антанты. На мой взгляд, серьезным образом, так сказать, голословное, риторическое, но так или иначе, определенное движение есть, указывающее на то, что Запад озабочен. Мы не знаем, что произойдет в случае возвращения в Белый дом Трампа, и я совершенно не уверен, что он будет сторонником умиротворения. Если да, то только на очень специфическую сторону. Но поэтому сейчас это предмет гадания. Я думаю, что его не следует обсуждать. Посмотрим, что будет весной 2025 года, потому что до этого никакого четкого ответа дать, по-моему, невозможно.
Но можем ли мы четко зафиксировать, какую политику сейчас ведет Запад, даже не коллективный, а разные его части?
Мы можем зафиксировать следующее, что, похоже, в последние там, несколько месяцев у Запада возник очередное, так сказать, приступ, стремление усилить санкции и посмотреть, даст ли это что-то. То есть мы видим санкции с точки зрения банковских платежей. Это серьезные вещи. Я всегда там, с начала прошлого года говорю о том, что если вы хотите серьезный удар по российской экономике, цельте по банкам, потому что это структура, которая по определению своему очень осторожная. И даже, так сказать, не сам факт применение санкций, но возможность их применения будет их очень сильно сдерживать. С другой стороны, если они нарушают эти санкции, то это единственное, с кого можно взять за это деньги и кого можно реально напугать там, отстранением от долгих операций. Это сейчас делается. Идут санкции против теневого флота, идут санкции против российского СПГ и так далее. То есть, в принципе, сейчас вот такой новый какой-то ренессанс, может быть, временный, санкционной борьбы. Посмотрим, чем он закончится. Я думаю, что мы увидим результаты, ну, к концу лета. А что будет дальше, все уже будет зависеть от хода кампании в США и ее последствий.
Владислав Иноземцев в гостях на «Живом гвозде». С вас лайки и подписка, с нас интересная беседа. Мы ее продолжаем. Владислав Леонидович, не могу не отметить, у вас была очень интересная мысль по поводу республик Средней Азии. И действительно, хотел уточнить, правильно понимаю, что сейчас бывшие советские республики, среднеазиатские, они несут роль некого такого буфера для того, чтобы Россия обходила санкции?
Ну, смотрите, это вообще распространенная точка зрения. На самом деле, я бы сказал так, что сейчас все постсоветские страны, вне зависимости от их отношения к Москве, вне зависимости от степени их интегрированности, это может быть и Армения, которая член ОДКБ, Евразэс, это может быть Грузия, которая не член этой организации, это страна Центральной Азии, все эти государства, они находятся в положении довольно сложном. С одной стороны, они имеют возможность очень серьезно получить выгоды из ситуации в России. Мы помним, допустим, одна только мобилизация, что стоило для притока в эти страны мигрантов, для притока капитала, огромного притока. Цифры роста Закавказской республики превысили 10% на этом фоне. И это, безусловно, оставляет у этих стран высокую заинтересованность в таком конструктивном взаимодействии с Москвой. С другой стороны, в этих странах, я бы сказал, не столько государства пытаются делать бизнес на санкционной политике и ее обходе, сколько существует большое количество частных компаний, которые этим вполне успешно пользуются. А режим Евразийского союза, он предполагает возможность беспошлинного движения этих товаров. Со стороны Запада, естественно, есть большой интерес в том, чтобы не уходить с российского рынка. И он есть именно у западных компаний. Здесь не вопрос о том, что казахские посредники хотели бы стать, так сказать, крупнейшими медиаторами в торговле между Западом и Россией. Нет, Запад сам ищет пути поставить свои товары. Некоторые компании остаются, некоторые компании продаются менеджменту, сохраняя название и рекламируя свои продукты, как это было раньше. Вот, например, в прошлом году компания «Акценобель», очень уважаемая голландская компания, которая фактически передала свой бизнес в России менеджменту, но сохранила всю продуктовую линейку поставки из Европы и название, увеличила свою прибыль в России 8,5 раз. Прекрасный бизнес. Вот. И таких очень много. Да, там Кнауф поставляет материалы своих российских заводов на восстановление Мариуполя. Ну и примеры могут быть десятками. Поэтому вопрос скорее не к Казахстану или Киргизии, которые стремятся, так сказать, сесть на эти потоки. Вопрос на том, что западный бизнес ищет пути возвращения. И это, безусловно, поднимает интерес к этим странам. На мой взгляд, для Запада было бы очень неправильно пытаться, скажем так, под флагом борьбы с санкциями увеличить дистанции, отделяющие их от той же Армении и того же Казахстана. Это важные союзники для Запада. Казахстан постоянно, все эти годы постсоветские, он очень зависит от западных инвестиций. Половина экспорта идет в страны Европейского Союза до сих пор фактически. Он пытался внедрять, создавать свободные зоны, внедрять британское право в своих офшорных финансовых юрисдикциях. И, в общем-то, делал очень много того, что любая нормальная страна должна бы делать, да? Последним примером является то, что, в отличие от России, Казахстан как раз криминализировал недавно домашнее насилие. То есть в этом отношении, да, не говоря уже о том, что Средняя Азия – это источник огромных природных богатств. Вот мы постоянно слышим, что Венгрия, Франция, Соединенные Штаты как бы зависят от поставок российского урана. Но 41% мирового производства приходится на Казахстан. И Западу давно пора было бы там создавать и обогатительные фабрики, и налаживать отношения с этой страной, соответственно, и по нефти, и с Узбекистаном, и Туркменией по газу. Там очень много того, что может Запад интересовать. Поэтому ругаться и подталкивать их к Москве, борясь с санкционным режимом, с его соблюдением, несоблюдением, я бы сказал, очень недальновидно. Наоборот, нужно выстраивать отношения с постсоветскими государствами и в Закавказье, и в Средней Азии, даже высокой ценой эти расходы окупятся, безусловно, потому что для России, которая так бьется за Украину, потери на этом фоне союзников на юге, она была бы очень болезненна, на мой взгляд.
А допускается ли такой сценарий, что эта потеря союзников на юге, она будет не в западную сторону потери, а в сторону Китая, что Китай в итоге возьмет этот регион в зону своего влияния?
Это возможно, но это достаточно сложный сценарий по той простой причине, что он требует двух таких серьезно напряженных вещей. С одной стороны, это, безусловно, вызовет раскол и катастрофическое охлаждение отношений между Китаем и Россией, потому что Россия не привыкла считать этот регион зоной чьих-то интересов. А с другой стороны, все-таки я наблюдаю очень серьезную историю противоречий и конфликтов между тем же Казахстаном, который является крупнейшим государством региона, и Китаем. Потому что никакого пиетета перед китайцами у казахов с их историей нет. Поэтому я думаю, что прийти туда, Китаю, в таком доминантном, в доминантной роли будет очень сложно. Хотя, безусловно, знаете, мы прекрасно помним, что именно президент Назарбаев в свое время создал теорию многовекторности в политике этих стран. Она повторена, по сути, по всему региону. И до сих пор, в общем-то, ей следует. Мы видим, что за прошлый год, за один год, все пять руководителей региональных держав, они посетили Нью-Йорк, встретившись с Байденом, посетили Берлин, встретившись с Шольцем, посетили Москву и посетили Пекин и конференцию на Китай плюс Центральноазиатская пятерка. То есть, по сути, речь идет о том, что, да, этот регион очень активно крутится, как на сковородке, понимая, что, ну, как бы любой выбор в пользу одного из игроков, он плох. И это, конечно, сейчас является таким очень серьезным фактом, влияющим на всю политическую жизнь в регионе.
Владислав Леонидович, из всех ваших ответов я понимаю, что, в принципе, можно смотреть будущее с каким-то оптимизмом, потому что экономическая целесообразность, судя по всему, покрывает все политические противоречия.
Вы знаете, экономическая целесообразность, она, конечно, сегодня серьезна, но мы прекрасно знаем, да, что, ну, опять-таки, те же самые поступки России четко показывают, что никакая экономическая целесообразность не удержала Путина от вторжения в Украину, хотя это поставило крест на любом долгосрочном развитии российской экономики. Да, она может расти, может показывать увеличение ВВП, временное увеличение доходов населения, но все равно какого-то перспективного развития у нее нет. Все технологические отрасли схлопываются и будут схлопываться. Здесь нет никаких иллюзий. То же самое, допустим, мы прекрасно понимаем, как мог бы за последние там, 20-30 лет расцвести Иран, в случае, если бы он не нарывался сам на санкции и предпочел бы ядерной бомбе нормальную интеграцию в мировую экономику, как это делает там та же самая Саудовская Аравия, например, не говоря уж про Объединенные Арабские Эмираты. Но ничего подобного не делается именно потому, что существуют безумные священники, которые, соответственно, навязывают модель исламского государства. То есть в этом отношении я не могу сказать, что экономика действует на всех. Это большое заблуждение. Но с точки зрения Европы, США, таких стран, как Индия в том числе, например, и в какой-то мере Китая, судя по его поведению, экономические факторы все-таки еще не перевесили окончательно политически. И это вот серьезный элемент надежды. Но он не означает, что все будет хорошо. Отнюдь не означает.
Что ж, тут вы все-таки обломали немного меня и нашу аудиторию. Я напомню, Владислав Иноземцев у нас сегодня в гостях. Это «Живой гвоздь», лайки, подписка. И, помимо прочего, вы можете поддержать проект «Живой гвоздь» и «Дилетант» вашими донатами или зайти в наш книжный магазин shop.diletant.media. И там я прошу обратить внимание вас на книги Бена Макентайра, историка разведки. У него много замечательных трудов, например, про того же самого Кима Филби. Но сегодня отдельно я хочу вот выделить для вас «Агент Соня», «Любовница, мать, шпионка, боец». Это все замечательное издательство АСТ в лице редакции «Корпус» нам предлагает. И более того, там есть автограф, не автограф «Факсимилес», а автографом Бена Макентайра. Такая редкая серия, и вы можете найти все это в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы двигаемся дальше. И вот вы упомянули, что у России сейчас нет какой-то долгосрочной экономической стратегии, какого-то, не знаю, тренда на долгосрочное экономическое развитие. Тем не менее, вот на данный момент мы имеем следующую ситуацию, что Минфин отчитался о первом квартале 2024 года, и доход в бюджет подскочил аж на 53,5%. Что это значит для нашей экономики, какие последствия в связи с этим нам ожидать?
Ну, смотрите, я думаю, здесь нужно достаточно трезво оценивать ситуацию, иметь в виду как минимум два важных момента. Первое, я, честно говоря, этого ждал, этой статистики, потому что, наблюдая прошлый год, ну, нельзя было не предполагать его повторение в этом году. То есть сейчас российская экономика живет исключительно интересной войны, поэтому как только начинается новый финансовый год, Минфин авансирует огромными суммами оборонные предприятия на, соответственно, производственный план этого года. Естественно, вот этот резкий уход федерального бюджета в дефицит в январе и феврале, он был обусловлен значительно менее вот этим экстренным финансированием. В марте оно сократилось, промышленность вошла в более-менее нормальное русло, и, естественно, возник профицит, который уменьшил общий квартальный дефицит. Это понятно. Плюс к этому мы видим, что растут цены на нефть, Россия продолжает диверсифицировать поставки. Даже в условиях украинских ударов по НПЗ, мы видим не снижение экспорта суммарно нефти и нефтепродуктов, а просто переориентацию его на сырую нефть, которая, по большому счету, продается даже лучше, потому что она нужна всем, а качество российских нефтепродуктов часто оставляет желать лучше. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, она менее заметна. Она заключается... Да, и плюс к этому надо иметь в виду, что в этом году, каждый год российское правительство серьезно меняет налоговые условия. И в этом году изменилась и формула подсчета цены на нефть, с которой взимаются налоги, и появились дополнительные разовые поступления в бюджет, тоже в основном от нефтяников. То есть, в общем и целом, Минфин приспосабливается к меняющимся условиям, довольно оперативно. А с другой стороны, надо иметь в виду, что эта статистика может быть отчасти недостоверной, потому что эта статистика таможенная, она говорит о том, что вот есть проданный товар, за него есть полученные средства. Получены ли они на счета в российских банках, получены ли они в какой валюте, продана ли эта валюта за рубли, как это указывает указ Путина от октября прошлого года или нет, мы до конца не знаем. Было много сообщений относительно того, что, допустим, с Индией расчеты затруднены, потому что они идут в рупиях, их очень сложно менять через клиринг в Объединенных Арабских Эмиратах. Но так или иначе, я бы сказал, что есть очень важный момент. Дело в том, что в условиях резкого улучшения платежного баланса и бюджетного профицита увеличения, мы не видим давления на курс доллара. Наоборот, он даже подрастает. И это как раз указывает, скорее всего, на то, что расчеты не завершены. То есть вот те цифры, которые отражены в бюджетных, бюджетной статистике, они не, не в полной мере соответствуют тому, сколько валют, допустим, пришло в страну. Да, компании платят налоги, потому что у них есть чего платить. В России очень высокие прибыли, денег в стране очень много. Но я подозреваю, что говорить о устойчивом улучшении ситуации мы сможем тогда, и если, опять-таки, если, допустим, мы увидим к началу лета приход вот этих денег, которые должны были быть уплачены за экспорт марта и апреля, и снижение доллара, допустим, ниже 90. Вот если этого не случится, и курс продолжит расти, то все-таки надо понимать тогда, что не все, что нам говорят, правда. Я бы это прокомментировал таким образом.
А правильно я понимаю, что вот эти доходы, которые сверхдоходы, которые появились в бюджет, в бюджете они в основном будут тратиться на те социальные проекты, о которых говорил Путин, и вообще какие-то национальные проекты, но самое главное — на оборонку, на ведение боевых действий, и это тот самый эффект перегрева экономики, который мы наблюдаем, он будет только усиливаться.
Да. Будет. Я бы сейчас на самом деле не стал бы говорить о том, что они будут сильно тратиться на национальные проекты, которые Путин озвучил в послании. Дело в том, что если мы еще раз обратимся к этому бессмертному тексту, то мы увидим, что там везде упоминается 2030 год как основная реферная точка. Как показывает практика, при таком упоминании можно быть уверенным, что о достижении цели мы начнем думать года за 4, может даже за 3 до ее наступления. То есть я бы сказал так, что большие социальные расходы будут серьезно отодвинуты там, на 26-й и более поздние годы. А сейчас, да, остается все то же самое. Оборонка, повышение зарплат, скорее всего, военнослужащим, потому что уже, так сказать, приток добровольцев и контрактников сокращается. То есть я думаю, что государство, оно поставило, сделало ставку на наемническую армию, и будет ее содержать, и она будет вкладываться все дороже и дороже. То есть, что касается перегрева, смотрите, он будет продолжаться. Он, на мой взгляд, уже очень заметен, потому что показатели прибыли в отношении к ВВП рекордны. Прибыль банковского сектора в прошлом году тоже была очень высокой. В каких-то секторах это будет несколько схлопываться. Например, строительство вряд ли покажет еще один такой год роста, как в 2022 и 2023 году. Но в любом случае, да, перегрев есть, инфляция будет серьезным фактором, она не уменьшится, на мой взгляд. Вот, и вряд ли уменьшатся серьезно ставки, может быть, символически, там на 1-1,5% пункта. Но в целом, да, экономика работает сейчас на фактически пределе возможностей.
А правильно я понимаю, что деньги, которые уходят в оборонку, деньги, которые уходят на содержание большой армии, они скажем так, не сыграют ту роль, которую сыграли во время коллапса Советского Союза, потому что в России именно рыночная экономика и рыночные механизмы так или иначе подталкивают развитие, экономическое развитие страны в нужное русло.
Это очень... Здесь несколько вопросов в одном. Значит, я бы рекомендовал всем нашим зрителям и слушателям посмотреть, забить в Google только что вышедший материал, который был большое интервью с господином Югином, одним из лучших наших экономистов, который, в общем, пытался объяснить, почему не работают санкции, насколько долго эта экономическая ситуация может продолжаться. В принципе, очень компетентный, грамотный интервью, я его всячески рекомендую. Что касается сравнения с Советским Союзом. Смотрите, здесь вот какая ситуация. В Советском Союзе вопрос денег, как вы сейчас сказали, был вообще очень вторичным. Развитие военного производства в СССР было в первую очередь распределением ресурсов. Цены, которые ставились на военную продукцию, не имели никакого отношения к реальной стоимости. Они были основаны на плановых ценах по соответствующим поставкам. И, в принципе, когда требовалось увеличение военного производства, то это отвлекало часть ресурсов, дефицитных, как и все в СССР, из других отраслей экономики. И это всегда вызывало давление на потребительский сектор, в первую очередь, ну и на сектор производства там, товаров конечного потребления. В нынешней ситуации рыночная экономика сбалансирована более-менее. Есть, конечно, какие-то там проблемы отдельные, как это было, например, сельскохозяйственная продукция в прошлом году, когда там яйца дорожали и так далее. Но фундаментально, если государство объявляет дополнительный спрос на ту или иную продукцию, то большинство отраслей радостно готовы увеличить объем производства. Это касается и тяжелой промышленности, и металлургии, и производства химических компонентов, и всего чего угодно. Плюс, кстати, надо понимать, на мой взгляд, что военная отрасль в российской экономике не является столь масштабной, как в советские времена. То есть я бы оценил ее долю на сегодняшний день приблизительно как в 3 раза меньше.
В 3 раза.
То есть, ну, если, допустим, в СССР оборонка и связанность не отрасли могли обеспечивать там, процентов 17-18 ВВП, то сейчас все военные расходы – это 6%. А это далеко не только оборонка, это и услуги там, по транспортировке, военных подразделений и техники, это и услуги по обеспечению материальному самой воюющей армии, это и выплаты военнослужащим, и похоронные, которые там доходят до триллиона рублей, только одни сами по себе. То есть это, в принципе, скажем так, уровень расходов, который для рыночной экономики вполне себе нормальный. Я уже несколько раз отмечал, что если мы сравним это с США, ну, тоже рыночную экономику, да, с серьезным военным сектором, то это нынешние российские расходы, это расходы США 87-го года, когда уже началось активное привыкание экономики к разрядке во времена перестройки. То есть это далеко не предел. 6%, там 6,2% ВВП военных расходов США экономика переваривала, вообще не напрягаясь. Это были благополучные рейгановские времена. Поэтому говорить о том, что 6% ВВП это то, что подкосит российскую экономику, ну вот я бы точно не стал.
Вот мы это все обсуждаем в цифрах, но есть еще такой важный, один из самых важных ресурсов, человеческий ресурс, а тут у нас сейчас наблюдается явный дефицит трудовых ресурсов. И как это может оказать влияние на экономику?
Знаете, я, опять, если бы экономика развивалась в нормальной конфигурации, без, ну, как бы сказать, весьма специфической политической верхушки, то, как ни странно, это должно было показать позитивное воздействие, потому что дефицит рабочей силы – это важнейшая предпосылка и важнейший инструмент модернизации. Мы помним прекрасно не располагавшую большой безработицы экономику в Японии в 60-70-е годы, которая произвела колоссальный технологический переворот, в том числе и благодаря тому, что куда они приезжали там сотни тысяч гастарбайтеров каждый год. Мы помним очень серьезный экономический рост Европы между концом Второй мировой войны и кризисом 74-го, там, и, может, даже 79-80-х годов, когда безработица в Германии составляла 1%. 1%. При нынешних, по-моему, там 8 с чем-то. Или там 7-80. То есть низкая безработица и недостаток трудовых ресурсов не являются каким-то серьезным препятствием для развития экономики. Они являются только там таким препятствием, где экономика развивается очень экстенсивно. И это, например, случай из Соединенных Штатов. Как это ни странно, несмотря на все их достижения, рабочая сила в Соединенных Штатах, начиная с 60-х годов, выросла практически вдвое. В то время как в Европе она увеличилась где-то на 15-17%. Вот. И Россия, где в 2020 году был достигнут такой выдающийся результат, когда количество натурализованных граждан, то есть людей, получивших российский паспорт, в абсолютных числах было больше, чем в Соединенных Штатах. То есть вот этот приток бесконечных мигрантов, который Путин, в общем-то, сделал своей, ну скажем так, визитной карточкой своего президентства, он работает на его бизнес-модель. Оно разрушает, конечно, в общем, какое-то национальное единство в России, в общем, делается оно совсем другой, если он будет продолжаться еще десятилетиями. Но при этом путинских дружков и путинскую модель дешевой экономики с некоторым ростом доходов он поддерживает.
А здесь возникает еще один вопрос. Вот чтобы поддерживать этот уровень доходов того круга, который, управленческого круга, правящего круга, который вы описываете, правильно я понимаю, что потенциальная мобилизация может подорвать эту стабильность, потому что дефицит усилится, и это может потянуть за собой и все остальные процессы в экономике в худшую сторону?
Знаете, я думаю, что здесь этот фактор несущественный. Он не является, он не является элементом, который принимается во внимание этой правящей верхушкой. Для правящей верхушки важнее всего собственная безопасность. Ее доходы, я думаю, уже сейчас выше, чем когда бы то ни было, включая российскую историю. Плюс к тому, да, в отличие от таких нулевых или 2010-х годов, эти доходы сейчас никуда не исчезают. То есть они должны тратиться здесь, в России. И их излишность, да, их гигантомания становится еще более заметной. Если раньше вы могли, там, условно говоря, сворованные там, 10, 20, 30 миллионов долларов отогнать куда-нибудь, припарковать в швейцарском банке или купить виллу на разумном берегу, сейчас вы это не можете сделать. И как бы этим деньгам, которые уходят правящей бюрократии, им становится чуть не тесно в России на самом деле. И в этом отношении я не думаю, что кто-то считает там, будет у него больше миллионов или меньше миллионов от того, что пройдет модернизация. Извините, мобилизация. Мобилизация опасна для правящего класса непредсказуемым политическим последствиям. Вот у него сейчас все нормально. И не хочется нового, так сказать, очередей.
Ну и 23 февраля 2022 года было все нормально, казалось бы. А потом случилось 24-е.
Ну, там уже случилось. Там случилось это, и с тех пор, на самом деле, конечно, эта элита, с одной стороны, она понимает все сильнее, куда она попала, но, с другой стороны, она учится в какой-то мере быть осторожнее. Да? Вот тот факт, что мобилизация, которая была в сентябре 22-го, мы до сих пор не видим повторения, это элемент осторожности. Да? Элита становится, и вообще в целом экономическое руководство страны, оно очень успешно проводит российскую экономику вот такими между самыми опасными и серьезными испытаниями. То есть они учатся на том, что происходит, очень быстро. И это нельзя недооценивать.
Владислав Иноземцев у нас в гостях. Напомню, лайки и подписки, кто еще это не сделал во время нашей трансляции. А в одном из интервью моим коллегам из зарубежных СМИ вы обратили внимание, что вот эти техногенные катастрофы, на которые мы сейчас наблюдаем, в частности, наводнение в Оренбургской области, все это говорит не о проблеме, что в России нет денег, нет ресурсов на то, чтобы решать те или иные проблемы, а о проблеме в некой управленческой структуре. И тут вопрос... И правильно, да?
Да, конечно, да. Конечно, безусловно.
Но вот тут я хотел уточнить, а можно ли эту структуру как-то реформировать без последствий, чтобы это не было как в игре Дженга, что ты вытащил один кубик, и вся башня рухнула? Потому что, кажется, проблема сейчас уже разрослась корнями, и просто так ее хирургическим методом не вылечить.
Ну вот это хорошая очень тема. Наводнение продолжается, мы видим подход воды к кургану, видимо, снова будут какие-то ужасные события, к сожалению, на этой неделе, и можно посочувствовать несчастным людям, которые встретились с этой стихией. На мой взгляд, здесь есть несколько подходов. Можно, с одной стороны, обличать российские власти, как делает, например, тот же самый ФБК, который буквально вчера опубликовал очень интересное исследование про квартиру мэра Орска в Объединенных Арабских Эмиратах. Но в то же время, да, конечно, ваш вопрос, он бьет более глубоко в точку. Можно ли реформировать ситуацию, систему, чтобы она не допускала таких вариантов? На мой взгляд, нет, нельзя.
Категорично.
Категорично. Система, она выстроена для того, чтобы максимизировать количество украденного ее собственными участниками. Поэтому говорить о том, что вдруг что-то поменяется, один мэр будет уволен, другой назначен или избран, и вдруг окажется, что все дамбы строятся, все деньги идут по назначению, невозможно. Это абсолютно нереалистичное предположение в этой системе. Любой, кто начнет действовать так, будет очень быстро выбракован и выкинут самой системой, потому что невозможно действовать против ее принципов в каком-то долгосрочной перспективе. Поэтому, на мой взгляд, завтра у меня выходит колонка на Moscow Times на это дело, я не буду предвосхищать, но основная моя мысль заключается в том, что мы не можем исправить условия, мы должны бороться с последствиями. И вот здесь, я думаю, может быть многое сделано, потому что на самом деле последствия, они тоже будут очень печальные, потому что, естественно, Путин отдаст распоряжение выдать там миллионы, миллиарды на поддержку пострадавших, на восстановление жилья, снова там построят эти бутафорские камеры, в которых можно будет наблюдать, как жилье восстанавливается. Ну и, естественно, у кого-то в Эмиратах появится еще больше квартир. То есть вот это будет весь итог. На самом деле в многих странах уже давным-давно выстроена модель, когда это делается без участия правительства. То есть фактически власти строят механизм, вот я пытаюсь его объяснить в завтрашней статье, не буду это пересказывать, который позволяет людям, который вводит довольно жесткую систему обязательного страхования, государство ее субсидирует, и в результате мы получаем ситуацию, в которой значительная часть вот этих строений, оно просто застрахованное, как страхование вкладов, да? Вот мы же привыкли к ОСАГО, в конце концов, да? Мы должны привыкать и вот к этому, потому что только таким образом можно изменять последствия, потому что интерфейс системы не позволяет изменить входящие элементы. Я думаю так.
А если говорить о каких-то косметических изменениях, если я правильно так называть, например, усилить роль муниципальной власти, как-то перераспределить бюджеты, чтобы на низовом уровне уже могли как-то хотя бы с помощью денег, денежных ресурсов купировать те или иные проблемы? Или почему система этому сопротивляется?
То, что вы говорите, это совершенно не косметические изменения. Это то, что власть искореняла на протяжении 20 лет. Это фактически смена вектора. То есть, если власть на протяжении 20 лет с участием даже, в общем-то, считающихся либеральными людей, например, господина Кудрина, делала все возможное, чтобы забрать деньги из регионов и заложить их в федеральный бюджет, а если успех был такой большой, что забирали уже почти что как во времена раскулачивания, то уже возникали резервные фонды, вот эта логика, она была принята власть на вооружение в начале 2000-х годов. И с тех пор ни разу не менялась. То есть, если есть деньги, заберем, сложим в кубышку, а так пусть, так сказать, внизу ждут от нас подачек, а сами все несут наверх. Это фундаментальная установка власти. И говорить о том, что вот передать новые полномочия, деньги муниципалитетам, косметическое изменение, это совсем неправда. Это не косметическое изменение. Это то, что население, наверное, давно бы ждало, но оно этого никогда не дождется.
Но вот тут, возвращаясь как раз к вашей предыдущей реплике, то, что, да, даже, ну, допустим, дождалось, но вот это кумовство, коррупция, это же не позволит эффективно все расходовать на те нужды именно населения. Это снова придется опять, все пойдет по кругу.
Мы не знаем. Смотрите, вот в данном случае это гадание на кофейной гуще, мы выставляем несуществующие условия и пытаемся посмотреть, что из этого будет. А условия несуществующие. Наверное, если бы это случилось, изменения были бы позитивны, но этого не может произойти.
Вы упомянули Фонд национального благосостояния. А он еще остался у нас?
Формально да. Понимаете, на самом деле там, мне кажется, есть несколько сложных вещей. Да, он остался. Я бы сказал, что его осталось не так уж мало, и он, в общем-то, фактически не тратится в последнее время. И я даже вполне склонен считать, что он переживет и этот год, и, может быть, даже следующий. Хотя многие говорили, что он закончится. Но мы не очень понимаем, что в нем находится. Вот это главный вопрос. То есть, да, там есть какие-то реальные фонды, в частности, номинированные в китайской валюте, которые периодически там даже пополняются. Там есть вложения в высоколиквидные, высокодоходные российские проекты, типа какой-нибудь ЖЭС, дороги в никуда. Я думаю, что их доля будет расти, потому что многие государственные корпорации имеют виды на эти средства. И там, на мой взгляд, есть определенный элемент дутых активов, которых на самом деле не существует, но которые в том числе при этом могут успешно использоваться, потому что например, есть, ну, как мы понимаем, что фонд национального благосостояния администрировался Центральным банком. То есть это деньги, которые являлись частью золотовалютных резервов. То есть они были и размещались тоже Центральным банком. И часть этих денег вполне могла быть арестована в конце февраля 2022 года в Европе. Тем более, что фонд национального благосостояния не имел долларовых активов с 2021 года, но активы в евро он имел. Если это так, то тогда возникает ситуация, что, допустим, часть этих резервов, она по большому счету иммобилизована. Но здесь возникает очень интересная возможность, потому что ничто не мешает Минфину, у которого на счете в Центральном банке эти деньги имеются, их самому Центральному банку продать. То есть в этой случае евро, которые где-то заморожены, вполне себе нормально перемещаются со счета ЦБ, со счета Минфина на счет ЦБ, а на счет Минфина поступает рублевая масса, вполне себе конкретная.
Владислав Леонидович, для глупых людей это запуск станка получается печатного?
Именно так. И если мы посмотрим на отчет...
Под глупыми есть, что я себя имел в виду. Ни в коем случае не нашу аудиторию, которая самая умная и прекрасная.
Да, то есть, смотри, в 2022-2023 году мы видели очень серьезный прирост денежной массы М2. 22% и 18%, соответственно. Это высокий темп прироста. При том, что, допустим, в 2022 году было сокращение ВВП. Вот, на мой взгляд, это может быть косвенным свидетельством того, что ЦБ выпускает реально необеспеченные деньги, но тем самым фактически дает возможность Минфину потратить то, что у него уже исчезло. И я не осуждаю такой попытки. Наоборот, это довольно, скажем так, красивый вариант затыкания дыр. И он в 2022-2023 году, если он использовался, он поспособствовал, в общем, той стабильности, которая имела место в экономике.
А может ли государство обратиться к людям? То есть какие-то там государственные займы, облигации, лотереи? Или пока такой необходимости нет, и вряд ли к этому методу придут?
Смотрите, пока такой необходимости нету, придут ли к этому методу, мне неизвестно. Но, смотрите, на мой взгляд, может. Почему? Потому что что мы имеем с точки зрения сбережений? Мы знаем статистику, которую, в общем, ЦБ вряд ли, так сказать, фальсифицирует, по которой, если не считать денег, находящихся на счетах эскроу, под залог, ну, как бы связанных в связи с договорами долевого участия в строительстве, у населения на конец февраля находилось приблизительно 46 триллионов рублей. При этом мы также знаем из опросов, что больше половины населения говорит, что никаких сбережений у них нет. Это означает, что эти деньги, в общем, сосредоточены у достаточно состоятельной части общества, которая не потратит их завтра, возьмет все сразу. Да, это невозможно. 30% ВВП. Соответственно, в такой ситуации, на мой взгляд, ну, 25, да, соответственно, в такой ситуации, на мой взгляд, очень возможен вариант, когда правительство могло бы заинтересовать людей и поднести эти деньги в государственные бумаги. Но для этого их доходность должна приблизиться к ставке ЦБ. Сейчас она составляет порядка там, 12,8-13,5% в этих пределах, ставка ЦБ 16 ключевая. Если бы эти доходы, эта доходность хотя бы сравнялась или стала чуть больше, я думаю, государство имело бы бесконечную возможность заимствования. Почему я так говорю? Потому что есть очень интересная тонкость. Она, конечно, эмиссионного характера, но тонкость заключается в том, что в законе о Банке России есть так называемая 26-я статья о распределении прибыли. То есть, если, допустим, Минфин объявляет займ под 17%, его может купить любой банк, у которого даже нет денег на сегодняшний день. Он покупает их и тут же перезакладывает ЦБ под 16%, как абсолютно ликвидный актив. Соответственно, дальше он получает там 1% или 0,5% прибыли из воздуха в течение года, а Минфин перечисляет деньги банку, а банк перечисляет их ЦБ. Через год ЦБ показывает деньги как прибыль, из которой 3/4 возвращается в федеральный бюджет. Вот в этом случае фактически реальная доходность по этим бумагам для Минфина, реальные затраты, оказывается существенно ниже инфляции. И это можно поддерживать, ну, как минимум несколько лет, в тех масштабах, которые Минфину нужны, это 4-5 триллионов в год, это можно делать, не напрягаясь вообще. То есть и даже инфляция не будет от этого очень сильно страдать. То есть варианты поддержания устойчивости бюджета у Министерства финансов, на мой взгляд, есть существенное, но, опять-таки, в рамках определенного горизонта и, как мы с чего мы начали, в рамках некой стратегии. Потому что у меня есть ощущение, что Путин, он, знаете, как бывает, когда-то человека в детстве дико чем-то испугали, допустим, какая-нибудь там съел там рыбную кость и чуть не умер. И вот Сипов не ест рыбу. Вот приблизительно то же самое есть такая же фобия у Владимира Владимировича, который пришел к власти в момент, когда Россия была, по сути, банкротом. И с тех пор, значит, для него самое страшное – это дефицитный бюджет, большой государственный долг и отсутствующие резервные фонды. И хотя, в общем-то, занимать сейчас можно и увеличивать долю госдолга там, до 40% ВВП без особых проблем, сейчас на это 18%, но Путин очень этого не хочет. Он лучше повысит налоги, как он собирается сделать на следующий год, чем уйдет вот в это направление.
Что ж, из вашего вывода я делаю, что российская экономика – это как структура смерти Кощеевой. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, и она, по сути, становится неубиваемой, потому что вот эту иголочку не отыщешь.
Не поэтому, а потому что товарищи Запада очень уверенно и глухо заперли сундук. А вот санкционная политика, она выдающаяся тем, что она заперла сундук. У населения в стране на руках, по статистике ЦБ, опять-таки, там где-то 104 миллиарда наличных долларов и евро.
Явно не у меня. Я на всякий случай, да, чтоб если западные партнеры слышат наш эфир.
Вот. Но опять-таки, в такой ситуации самым очевидным, на мой взгляд, средством ослабления системы являлось бы, знаете, как вот спуск водохранилища. Да? То есть открытие всех клапанов на возможность максимального экспорта этих денег. То есть, словно говоря, будь я на месте западного правительства, я бы объявил любые деньги, приходящие из России после 24 февраля, абсолютно чистыми, никогда не проверяемыми, и тут же на них стояла печать качества, что мы их не трогаем. Возите, увозите, переводите куда угодно, в любых количествах, просто, как он там, Трамп говорил, осушите это болото. Да? Вот ровно такая же политика должна была быть у Запада по отношению к России. Вытащите оттуда все. Пусть там Путин сидит у своей нефтяной скважины, вот, и клацает зубами. А все, что там движется, все деньги, все активы, пусть продаются под копейки, уходите. Мы всем рады, вот как мы там боролись с грязными деньгами из России. Это было до 23 февраля. 24 мы с ними не боремся. Приходите все, кто может. Это вызвало бы катастрофический финансовый кризис. Представляете себе, допустим, когда возникает понимание, да, что вы можете вывести любое количество денег, если у вас война, если у вас падающий курс, если у вас демобилизация, то, естественно, любой там, человек, который хочет и боится таких событий, он будет продавать рубли, покупать доллары, войти куда угодно, в Грузию, в Казахстан, в Черногорию, куда угодно. Вот. Естественно, мы понимаем, какой будет курс, мы понимаем, какая будет цена импорта, и мы понимаем, какое будет настроение основного населения. То есть хотите угробить эту экономику, спустите это излишних денег. Вместо этого Запад закрыл все краны, запер сундук. И сейчас уже не до яйца, да, и говорит, сейчас даже сундук не взломать. Там все внутри хорошо, там все прекрасно варится. Я говорю еще раз, читайте интервью Югина. Это прекраснейшее описание того, что происходит в российской экономике сегодня.
Что ж, я перепропустил интервью Олега Вячеславовича. Надо действительно восполнить это и тоже рекомендую нашим зрителям на досуге, естественно, на досуге. А время нашего разговора неуклонно мчится к своему логическому завершению. Еще один вопрос не из области экономики, политики, а из области простого людского. Сегодня юбилей Аллы Пугачевой. И что для вас, Алла Борисовна?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, ее образ, он остается, скажем так, символом последних советских лет. И в этом отношении он никого не оставит равнодушным, безусловно. Вот. И действительно, на этом фоне меркнут очень многие события, которые происходили в истории страны. И та позиция, которую она сейчас занимает, она вызывает, безусловно, восхищение и поддержку. То есть, но с другой стороны, опять-таки, я думаю, что это, конечно, образ, это, скажем так, настроение. Это не призыв, не флаг, не будущее. Это именно настроение, которое, в общем, показывает, что мы были лучше когда-то, чем являемся сегодня. И дай бог Алле Борисовне еще долгих лет, чтобы она увидела конец этого кошмара, чтобы, в общем-то, она пронесла элемент нормальности от безумного советского времени через время надежд и через второе безумие в какое-то более светлое будущее.
Ислас Леонидович, а какую песню вы бы послушали после эфира?
Из Аллы Борисовны?
Из Аллы Борисовны.
Ну, допустим, «Миллион алых роз».
«Миллион алых роз». Вот такой сегодня выбор у Владислава Иноземцева. Напомню, сегодня у нас в гостях экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Этот эфир провел я, Никита Василенко. Вы смотрели YouTube-канал «Живой гвоздь». Спасибо, что были с нами. И да, традиционно лайк, подписка, все координаты для донатов здесь и наш магазин shop.diletant.media. Ну и, конечно, подписывайтесь на ресурсы Владислава Иноземцева и следите за его новой статьей, которую он сегодня анонсировал, но содержание, как это положено, не выдал, оставил все интересное уже на потом, за что, конечно, большое спасибо. Ну а пока до новых встреч, берегите себя и своих близких, всего самого доброго.